говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов. У микрофона Павел Давыдов. После новостей в эфир выйдет программа «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. В Москве задержан новый фигурант по делу об убийстве замглавы Центробанка Андрея Козлова. Премьер-министры России и Белоруссии продолжают переговоры по вопросам транзита российской нефти. В Афинах произошел взрыв у посольства США в Греции. В Москве задержан еще один подозреваемый по делу об убийстве заместителя главы Центрального банка России Андрея Козлова. Адвокат Евгений Мартынов сообщил имя подозреваемой — Лиана Аскерова. Ее задержали 10 января. В чем именно ее подозревают, не сообщается. Басманный суд Москвы рассматривает сегодня вопрос о выдаче санкций на арест Аскеровой и другого подозреваемого по этому делу — банкира Алексея Френкеля. В интервью «Радио Свобода» его адвокат Игорь Трунов сообщил:
в данной ситуации ярлыки виновности неуместны. Это, еще раз повторю, лишь слабые подозрения заинтересованной стороны обвинения. В суде мы намерены доказать невиновность Алексея. И сегодня, конечно, острый вопрос, вопрос меры пресечения. Мы будем настаивать на том, чтобы это была либо подписка о невыезде, либо залог. К сожалению, встретиться с Френкелем вот уже вторые сутки не удается. Сейчас в суде мне также отказали в возможности свидания с ним. Сказали, что я получу эту возможность в процессе судебного заседания.
Это был адвокат Игорь Трунов. Френкель является председателем правления ВИБ-банка, который был обвинен в отмывании денег и закрыт. Андрей Козлов был убит в сентябре. Осенью прошлого года по делу о его убийстве были арестованы 6 человек. В Афинах произошел взрыв у посольства США в Греции. По данным Госдепартамента США, жертв нет. Как сообщается, взрыв произошел в 6 часов утра местного времени. По некоторым сведениям, по зданию посольства была выпущена ракета. Ведется расследование.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министры России и Беларуси Михаил Фродков и Сергей Сидорский сегодня продолжают переговоры по вопросам транзита российской нефти. В четверг Фродков признал, что разногласия между Москвой и Минском, которые привели при остановке поставок российской нефти в Европу, нанесли ущерб репутации России как надежного поставщика энергоресурсов. В среду власти Беларуси объявили об отмене пошлины на транзит российской нефти, после чего ее поставки в Европу были возобновлены, говорит член Еврокомиссии, курирующий вопросы энергетики.
Я могу подтвердить, что поставки нефти возобновились в полном объеме. Все страны ЕС, которые пострадали в результате конфликта, снова получают нефть. Представители России и Беларуси заверили нас, что все спорные вопросы будут урегулированы в ближайшие дни,
сказал представитель ЕС. На севере Иркутской области в тайге совершил аварийную посадку самолет Ан-3. По данным МЧС, пострадавших нет. Причиной аварийной посадки стал отказ двигателя.
Радио «Свобода». Новости.
В США влиятельные представители демократической и республиканской партий подтвердили критике план президента Джорджа Буша направить в Ирак дополнительно свыше 20 тысяч военнослужащих. Сенатор-республиканец Чак Хейгел заявил, что Буш рискует совершить один из самых опасных просчетов во внешней политике со времен войны во Вьетнаме. Сенатор-демократ Джозеф Байден назвал план Буша трагической ошибкой.
Мы надеялись услышать план, содержащий два пункта – начало вывода американских войск и разумные идеи, как оставить после себя стабильный Ирак. Вместо этого мы услышали план обострения войны не только в Ираке, но, возможно, затрагивая Иран и Сирию. Я считаю, что стратегия президента не решение, а трагическая ошибка.
Это было мнение сенатора-демократа Джозефа Байдена. В Индонезии от птичьего гриппа умерла 37-летняя женщина. Два дня назад в стране от этого заболевания умер 14-летний юноша. Таким образом, жертвами птичьего гриппа в Индонезии стали 59 человек. Это самый высокий показатель в мире. Европейский Союз должен стать лидером в области защиты прав человека в мире, считают авторы ежегодного доклада американской правозащитной организации Human Rights Watch. Исполнительный директор Human Rights Watch Кеннет Рот в интервью нашей радиостанции сообщил:
традиционно мы обращались к Соединенным Штатам как к лидеру в этой области в мире или, по крайней мере, в большинстве аспектов правозащитного движения. Но из-за Гуантанамо, из-за использования администрации Буша политики применения пыток человек и содержание под стражей как способов борьбы с терроризмом, доверие к Соединенным Штатам во многих частях света просто исчезло. Оно подорвано. Поэтому нам просто необходим кто-то, кто занял бы пустующее место лидера.
Говорил Кеннет Рот. Правящая в Польше партия «Право и справедливость» подготовила проект закона о признании бывших коммунистических спецслужб преступной организацией, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Диковицкий.
Спикер Сейма Марек Юрек заявил, что кроме определения, что служба безопасности, сокращенно СБ Польской Народной Республики, была организацией преступной и антипольской, проект закона предусматривает лишение бывших сотрудников этого органа пенсионных привилегий, а также публикацию их фамилий. Должна быть восстановлена элементарная справедливость. Не может быть так, что люди, которые боролись за свободную Польшу, находятся в худшем положении, чем те, кто их садил и избивал, заявил спикер. Дополнительно документ предусматривает усиление ответственности за сокрытие тайных документов СБ, а также предписывает бывшим сотрудникам спецслужб сообщать детали своей деятельности, если об этом попросят соответствующие государственные органы. Оппозиция, кроме посткоммунистов, поддерживает проект закона, однако считает, что этот документ должен быть составлен таким образом, чтобы новый закон не противоречил Конституции, а это сделать нелегко. Спикер Сейма Марек Юрек между тем заявил, что в случае необходимости для этого можно будет даже внести поправки в основной закон. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Резунков. В эфире «Час прессы». Запасные органы. Так озаглавлена статья обозревателя Игоря Королькова в последнем номере «Новой газеты». Подзаголовок: спецслужбы создали параллельные структуры для исполнения внесудебных приговоров. В этой большой на 4 страницы статьи автор приводит многочисленные примеры причастности российских спецслужб и ветеранов спецслужб ко многим громким преступлениям последних лет, вызвавшим большой общественный резонанс. Есть там и петербургский след. 2 года назад в Петербурге был отравлен и, как считают многие журналисты, отравлен радиоактивным изотопом известный петербургский предприниматель, бывший телохранитель Анатолия Собчака и Владимира Путина Роман Цепов. И сейчас, после убийства Александра Литвиненко в Петербурге, да и не только здесь, журналисты вновь обратили внимание на это дело 2-годичной давности. Кто же совершает убийство в интересах государства? Существует ли секретное постановление правительства, наделяющее спецслужбы полномочиями для использования так называемых нетрадиционных методов борьбы с преступностью? В этом мы и попытаемся сегодня разобраться. В петербургской студии «Радио Свобода» в гостях корреспондент газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Михаил Рутман, корреспондент газеты «Новый Петербург» Николай Андрущенко и по телефону у нас на связи обозреватель «Новой газеты» Игорь Корольков. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы и высказывать свое мнение по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефонам пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, абонент везде «Радио Свобода». У меня первый вопрос к Игорю Королькову. Игорь, вы нас слушаете?
Да, добрый день.
Добрый день. Игорь, скажите, когда вы в своей журналистской деятельности, впервые проводя расследование, столкнулись с фактами, свидетельствующими о причастности к преступным сообществам спецслужб?
Это произошло в 95 году, когда я занимался делом братьев Ларионовых. Эта банда орудовала в начале 90-х во Владивостоке, и ее делом этой банды занималась Генеральная прокуратура. К сожалению, тогда Генеральной прокуратуре не удалось, да я думаю, что она и не пыталась этого сделать, расследовать связь этой банды с главным разведуправлением. При расследовании этого дела нити повели именно к этой военной организации. Стало ясно, что 2 полковника ГРУ, один бывший, который уволился специально, как я понимал, для создания этой банды, он был залегендирован, и 2-й действующий полковник ГРУ создали банду из прекрасных, отличных бойцов ВДВ, морского спецназа, сотрудника прокуратуры. То есть это была банда не очень похожа на типичную банду. Это была несколько, это больше было похоже на воинскую организацию, с четкой организацией, дисциплиной, структурой.
А примеры последних таких, таких фактов вы можете привести, какие-то ближе к сегодняшнему дню?
Последний пример, с которым я столкнулся, это история в Калининграде. Примерно полтора года назад сотрудники РУБОПа задержали группу людей во главе с их лидером, которые похищали людей. Оказалось, что лидер – агент ФСБ. И он на допросе рассказал о том, как он, в частности, убивал одного из предпринимателей Калининграда, человека достаточно известного. И, исходя из его показаний, получалось, что он выполнял приказ начальника отдела по защите конституционного строя и по борьбе с терроризмом начальника управления ФСБ по Калининграду и Калининградской области. Непосредственно в убийстве участвовал действующий офицер ФСБ. Как ни странно, ни прокуратура, ни ФСБ не стали расследовать это дело. А наоборот, сотрудники РУБОП, которые обнаружили это все, которые задокументировали показания, они были подвергнуты преследованиям ФСБ и прокуратуры местной.
Спасибо, Игорь Крайков. Оставайтесь, пожалуйста, на связи. У меня такой же вопрос к корреспонденту газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Михаилу Рутману. Скажите, Михаил, вы отслеживаете все громкие преступления, совершенные в Петербурге по своей профессиональной работе. Вы сталкивались с фактами присутствия, так или иначе, ну, скажем так, да, вот представителей спецслужб или какого-то давления с их стороны, или бывших представителей, ветеранов спецслужб, вот, скажем так, в этих преступлениях или вообще причастность?
Нет, в своей деятельности я, к сожалению или к счастью, может быть, с такими фактами не сталкивался. Я читал статью с большим интересом Игоря Королькова, и она достаточно убедительна, поэтому, так сказать, я могу предполагать, что такие факты есть, но просто, так сказать, я их в своей практике не обнаруживал. Это не значит, что их нет, разумеется.
Такой же вопрос к корреспонденту газеты «Новый Петербург» Николаю Андрущенко. Николай, а вы в ходе своей журналистской деятельности сталкивались вот последнее время, скажем так?
Ну, последний раз я сталкивался с явными попытками вот, криминально структур совместно с органами безопасности вмешаться в деятельность, скажем так, цивильную на выборах блока Юрия Болдырева. Это было в 98-м году. Закончилась эта деятельность, с одной стороны, победой блока Юрия Болдырева, с другой стороны, как вы знаете, убийством главного финансиста этого блока Димы Варварина, от расследования которого до сих пор прокуратура упорно отказывается принимать какие-либо меры. Это дело не расследуется.
А какие были документальные какие-то были данные, подтверждающие, что спецслужбы именно конкретно в этом участвовали? Ну,
были лично давление на меня оказывалось достаточно сильное.
Со стороны ФСБ?
Ну, со стороны людей, которые представлялись, сотрудники ФСБ. Сами понимаете, сейчас изготовить корочки какие угодно достаточно легко. А убийство Варварина и нежелание его расследовать, это лежит наверху.
У меня опять вопрос к обозревателю «Новой газеты» Игорю Королькову. Игорь, в вашей статье публикуются выдержки из инструкции, которая оказалась в свое время у вас в руках, и чье авторство вы определили. Это что за инструкция? Могли бы вы в двух словах сказать? И вообще, если не секрет, как она к вам попала?
Ну, я могу сказать только, что эта инструкция попала, видимо, от человека, который имел доступ к обладанию такой инструкцией. Насколько она секретна, я могу судить по такому факту. Однажды ко мне обратился один из сотрудников спецслужб, который обладает достаточно высокой степенью допуска, который слышал о существовании такой инструкции и пытался ее получить, но ему ее не дали. Поэтому он обратился ко мне с просьбой ознакомить его с этой инструкцией, и я его ознакомил. Это говорит о том, что даже те, кто имеет доступ к секретным документам, далеко не все имеют возможность ознакомиться с ними. Человек, который передал, видимо, он из каких-то достаточно высоких инстанций, и кто не смог смириться с тем, что происходит, который прекрасно понимает, к чему ведет существование такой инструкции и существование бригад, структур, которые созданы в исполнении этой инструкции.
Спасибо, Игорь. Мы продолжим чуть позже и выдержку из инструкции послушаем сразу после объявления.
Что вы имеете в виду, когда говорите, что Иванов альтер-эго Путина?
Когда я смотрю на фотографии, где два сухощавых остроносых политика, они напоминают профиль двуглавого орла. И сегодня у нас такой символ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары. С понедельника по пятницу в 20 часов.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Изунков, эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях корреспондент газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Михаил Рутман, корреспондент газеты «Новый Петербург» Николай Андрущенко, и по телефону у нас на связи обозреватель «Новой газеты» Игорь Корольков. Мы говорили об инструкции, секретной инструкции, которая, выдержки из которой помещены в статье Игоря Королькова. Я предлагаю послушать выдержки как раз из этой инструкции.
Создается совершенно секретное спецподразделение. Кроме центрального подразделения, целесообразно создание региональных оперативно-боевых групп. Организационной формой этой нелегальной структуры может являться частное детективное охранное предприятие. Руководитель предприятия и основная часть сотрудников – лица, уволенные из оперативных служб МВД, ФСБ, СВР, ГРУ. С целью прикрытия данной разведывательной и оперативно-боевой деятельности представляется целесообразным создание общественной организации, например, Ассоциации ветеранов спецназа России. Помещения ассоциации могут использоваться как базовые конспиративные квартиры, где будут концентрироваться оперативно-боевые группы и осуществляться прием сотрудников, находящихся на нелегальном положении. Непосредственное внедрение кадровых секретных сотрудников в хозяйственные, коммерческие, предпринимательские и банковские структуры, органы государственного управления и исполнительной власти, создание учреждений и фирм прикрытия позволит через контакты внутри этих структур создать широкую агентурную сеть. В случаях крайней необходимости может использоваться структурное подразделение нелегальной разведки спецназ для нейтрализации или физической ликвидации руководителей и активных членов террористических разведывательно-диверсионных групп, ведущих войну с федеральной властью. Физическая ликвидация может осуществляться указанными подразделениями только лиц, приговоренных российскими судебными органами к высшей мере наказания – смертной казни или с целью предотвращения тяжких последствий, а также на основании существующих законов Российской Федерации.
Таковы выдержки секретной инструкции, опубликованной в статье Игоря Королькова, обозревателя «Новой газеты». Игорь, а на какие положения в этой инструкции вы обратили бы особое внимание?
Я обратил бы внимание именно на тот кусок, на тот отрывок, который вы процитировали. Потому что в нем идет речь о внесудебных расправах. Это чрезвычайно серьезно. И те фразы, в которых говорится о том, что осуществлять внесудебные расправы на основании законодательства Российской Федерации, это чистое лукавство, потому что нет в законодательстве ничего такого, что позволяло бы приводить приговор в исполнение вне суда. Вы представляете, что по Конституции только суд может установить вину человека и определить его наказание. А вне суда кто это делает? Начальник отдела, начальник управления, начальник службы. На каком уровне принимается решение убить? И каких доказательств, каких аргументов достаточно для того, чтобы принять такое решение? Это произвол.
Вопрос к Михаилу Рутману. Михаил, как вы считаете, вот вы не сталкивались с такого рода инструкциями?
Нет, я не сталкивался с такого рода инструкцией, но вот зачитанный текст некоторые сомнения у меня вызывает. Во-первых, в той части, что внедряются агенты в разные структуры, это на самом деле не новость, потому что еще в советское время в каждой серьезной организации были как штатные, так и нештатные сотрудники органов, которые курировали, сообщали, информировали, так или иначе контролировали деятельность данной организации. Но по части приведения в исполнение приговоров, здесь, по крайней мере, данная инструкция содержит некоторые нестыковки просто, так сказать, формального плана. Во-первых, у нас смертная казнь, как известно, отменена уже достаточно давно. Вот, и данная инструкция либо составлена до того, как она была отменена, либо без учета данного факта, что странно. Во-первых, во-вторых, ни в каком документе, ни в УК, ни в УПК не предусмотрено так называемого заочного вынесения приговоров. Нет такого в нашем законе. То есть наш закон предусматривает состязательность судебного процесса, участие непременное другой стороны. И в отсутствие обвиняемого приговор не может быть вынесен в принципе. То есть нет такого случая, чтобы человек был приговорен вне его самого, то есть вне защиты, по крайней мере, по существующему законодательству. Но если говорить уже о том, возможно ли у нас беззаконие узаконенное, то тогда обратимся к фактам новейшей истории, даже можно не углубляться, там не вспоминать год 17 или 37, и просто проанализировать те факты, которые официально подтверждаются, которые не отрицаются. Возьмем пресловутую коробку из-под ксерокса. Президент был избран на черные деньги, совершив тем самым уголовное преступление. Он уголовный преступник, но те, кто пытался предотвратить это преступление, были наказаны. Как это так? То есть преступление было узаконено, а сказал А, скажешь и Б. Президент потом был выведен из-под уголовной ответственности, когда он пошел в отставку. Как это так? Грубейшее попрание Конституции. Не может такого быть. Однако это было узаконено. И новый президент, еще не став президентом, уже нарушил закон. Он вступил в свою должность на уже, так сказать, незаконной основе. Я теперь данную ситуацию экстраполирую. Мы дали себе разрешение на то, чтобы ради как бы благого дела, в интересах народа, иногда кое-что нарушать. И вот теперь, как только мы себе дали такое разрешение, мы дадим разрешение дальше, на другие действия. Что такое убийство чеченских лидеров? Убийство чеченских лидеров было произведено под громогласное одобрение народа практически неконституционными методами. Яндарбиев, Басаев, Хаттаб, даже Масхадов, очень сомнительная история. Все были убиты не в бою, не при оказании сопротивления, а явно совершенно неконституционным способом. То есть убийство было совершено практически вне закона. Можно по-разному относиться к этим людям, можно говорить, что они преступники, все такое прочее, приговоренные. Но то, что их убили незаконно, отрицать никто не может. Отрицать никто не может. И это было сделано при одобрении полном руководства страны. И люди получили награды за это. А теперь мы спросим, а возможно ли это в других ситуациях? Наверное, раз это сделано в принципе, вот это в принципе возможно, значит, возможно и в других ситуациях.
Николай Андрущенко, а вы допускаете существование такой инструкции?
Я о ней слышал от своего старинного друга, которого, к сожалению, сейчас нет в живых уже, от Жени, от Евгения Васильевича Олейника, бывшего полковника КГБ. Вернее, не об инструкции, а о существовании в рядах спецслужб, специальных подразделений, натренированных на вот, решение подобных задач, то есть ликвидацию криминальных лидеров, ликвидацию неугодных персон. О том, что несанкционированное убийство у нас в наше время случается. Это случай, как бы мы его ни оценивали, с Дмитрием Боровиковым. Молодой парень был застрелен без предупреждения, без контрольного выстрела, не оказывая сопротивления. совсем недавно.
Ну, по некоторым данным, как раз в этом случае просто сотрудники правоохранительных органов были в нетрезвом состоянии. Это почти доказано, но это не поднимается и не афишируется, поэтому это другой совсем случай. Валентин из Рязани, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я думаю, что это действительно так и есть, поскольку является логическим продолжением вот приказа 174, по-моему, 186 или 176-184 о создании фильтрационных пунктов и борьбы с массовыми беспорядками, по которым был изнасилован Уральский Благовещенск в свое время. Вот создание таких группировок позволяет еще более тоньше работать, уже убирать организаторов таких массовых выступлений. Я думаю, что мы идем четко по пути государств латиноамериканских или африканских, полицейско-бандитских, можно сказать. Спасибо.
Спасибо, Валентин. У меня вопрос к Игорю Королькову. Игорь, вы встречались с бывшим офицером ФСБ Александром Литвиненко в Лондоне. Вы беседовали на эту тему с ним? Он что-нибудь вам говорил конкретно на эту тему?
Я с ним не встречался в Лондоне, мы беседовали по телефону. Мы общались с ним неоднократно, обсуждая некоторые факты, которые я пытался уточнить у него. Меня интересовали некоторые эпизоды из его книги. И в частности мы обсуждали вот ситуацию с действием спецслужб по внесудебным расправам. Ну, я нового ничего не добавлю. Вот я рассказал историю в этой статье с тем, как его приглашали в организацию, которая занималась вот такими, занималась несудебными расправами. И он рассказал о том, как ему рассказали о способе, одном из способов уничтожения нежелательных каких-то лиц. Когда кто-то пострадал, кто-то убит, и горит, его родственники жаждут мести, и в таком случае можно этого родственника использовать. Предложив помощь в наказании преступника, но взамен потребовав оказать и органам помощь. И таким образом человек выполняет то, что ему, то, о чем его просят. Таким образом, как сказал мне Литвиненко, говорит, вы представляете, как можно и в каких количествах можно печь таких мстителей. Умышленно убивается человек, зная, кто у него есть там брат, отец, сын, который готов будет отомстить. И он выполнит любую задачу. Это было для меня такое откровение, я об этом не слышал. Но вот Литвиненко об этом рассказал.
Игорь, скажите, а вам известно что-нибудь? Существует ли по-прежнему управление разработки преступных организаций в ФСБ сейчас?
Ну, я не могу сказать, существует ли такая же организация, которая была расформирована, которая называлась УРПО. Я ничего не слышал о новом подразделении. Но я думаю, что управление другими организациями, вот, всевозможными фондами, там, ассоциациями, какими-то структурами, оно может осуществляться не обязательно через УРПО. УРПО было создано как непосредственно в структуре ФСБ, и которая непосредственно, как я понимаю, выполняла именно такие задачи. Но, видите, это оказалось чревато. Получила огласку, такой международный скандал возник, и такую группу ликвидировали. Проще делать те же задачи руками структур полулегальных или нелегальных, которые как бы не имеют отношения к спецслужбам, но управляются ими. Вот, в частности, как я понимаю, такой была банда Лазовского.
Сейчас мы продолжим чуть позже немножко наш разговор. Спасибо, а я напомню нашим слушателям, что сегодня в 13 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Личное дело». С психологом Борисом Новодежкиным и поэтом-философом Константином Кедровым мы поговорим о ритуалах, обычаях и традициях. Почему они помогают членам семьи чувствовать себя единым целым, а не просто рядом живущими людьми? Одинаково ли относятся к одной и той же традиции папа, мама и дети? Всегда ли обычаи в радости, в каких случаях от них лучше отказаться? Ведущая Татьяна Ткачук. О продолжении нашей передачи «Час прессы» слушайте после краткой сводки новостей.
«Свобода. Новости».
В Москве задержан еще один подозреваемый по делу об убийстве заместителя главы Центрального банка России Андрея Козлова. Адвокат Евгений Мартынов сообщил имя подозреваемой – Лиана Аскерова. Ее задержали 10 января. В чем именно ее подозревают, не сообщается. Басманный суд Москвы рассматривает сегодня вопрос о выдаче санкции на арест Аскеровой и другого подозреваемого по этому делу банкира Алексея Френкеля. Ответственность за обстрел посольства США в Афинах взяла на себя левацкая группировка «Революционная борьба», сообщили власти Греции. Сегодня утром по зданию посольства была выпущена ракета, никто не пострадал. Премьер-министры России и Беларуси Михаил Фродков и Сергей Сидорский сегодня продолжат переговоры по вопросам транзита российской нефти. Ранее Михаил Фродков признал, что разногласия между Москвой и Минском, которые привели к приостановке поставок российской нефти в Европу, нанесли ущерб репутации России как надежного поставщика энергоресурсов. На севере Иркутской области в тайге совершил аварийную посадку самолет Ан-3. По данным МЧС, пострадавших нет. Причиной аварийной посадки стал отказ двигателя. В Индонезии от птичьего гриппа умерла 37-летняя женщина. Два дня назад в стране от этого заболевания умер 14-летний юноша. Таким образом, жертвами птичьего гриппа в Индонезии стали не менее 59 человек. В США влиятельные представители Демократической и Республиканской партии подвергли критике план президента Джорджа Буша направить в Ирак дополнительно свыше 20 тысяч военнослужащих. Премьер-министр Японии Синдзо Абе посещает сегодня штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Абе – первый японский премьер, совершающий подобный визит. В последние годы Североатлантический союз и Япония налаживают сотрудничество. В США к 18 годам тюрьмы приговорен американский солдат, признавшийся в убийстве трех иракских заключенных.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Лизунков. В эфире час прессы. Сегодня мы обсуждаем статью обозревателя «Новой газеты» Игоря Королькова «Запасные органы», помещенную в последнем номере газеты. Кто совершает убийство в интересах государства? Существует ли секретная правительственная инструкция, позволяющая спецслужбам нарушать закон и совершать убийство? На эти вопросы мы пытаемся ответить. В петербургской студии «Радио Свобода» в гостях корреспондент газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Михаил Рутман, корреспондент газеты «Новый Петербург» Николай Андрущенко, и по телефону у нас на связи обозреватель «Новой газеты» Игорь Корольков. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы и высказывать свое мнение по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 22 12. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефонам пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, абонент везде, Радио Свобода. Вы говорили по поводу Андрея Луговского, да, Игорь, скажите, что вы имели в виду?
Я имел в виду не Луговского, а Лазовского. Это банда Лазовского, которая действовала в Москве, и в составе которой были бывшие офицеры спецслужб. Они, чем они занимались толком, мало известно, но в частности известно о том, что один из людей этой группировки, бывший полковник спецслужб, взорвал автобус у станции метро ВДНХ. Это как раз произошло в то время, когда была серия взрывов в транспорте, и в этом были обвинены чеченцы. В то же время была попытка взорвать мост через Яузу, но во время закладки взрывного устройства подорвался человек, который оказался тоже бывшим сотрудником спецслужб. И это выдает то, чем занималась эта банда. Когда стало известно, стало понятно, что эту банду могут разоблачить, а занимался этой бандой подполковник с Петровки Цхай, которого характеризуют как очень серьезного и профессионального оперативника, то лидеров банды уничтожили и был отравлен, многие так полагают, что именно отравлен Цхай, начальник 12-го отдела. Он умер от цирроза печени. Человек, который никогда не употреблял спиртное, был очень умерен, и друзья его полагают, что он умер не своей смертью. И он же выяснил, что как минимум 8 человек, 8 действующих сотрудников ФСБ работали с этой бандой. Вот мы можем только предполагать о целях и задачах этой структуры.
Спасибо, Игорь. Олег из Петербурга, пожалуйста, вам предоставим.
Здравствуйте. Вот «Новая газета» из номера в номер печатает всевозможные сплетни, домыслы и слухи. Вот. Вот по выступлению вот сейчас господина Королькова видно, что он никаких совершенно надежных и достоверных источников информации не имеет.
Ну почему же, Олег, мы с вами не согласимся, на самом деле. Я
ну а какие?
Согласен.
Пускай он предъявит тогда.
Он предъявил инструкцию. Выдержки из инструкции.
А где достоверность этой инструкции? Что там, печати, подписи, даты, кто ее утвердил, какого числа, какой исходящий номер? Ну так любой человек может эту инструкцию напечатать, потом подсунуть, подкинуть в «Новую газету», и «Новая газета» раструбит, что...
Ну
вот
понятно,
там...
то есть, Олег, вы не верите, да, во все это?
Нет, ну это сплетни, это стиль «Новой газеты», печатать всевозможные сплетни, а потом они забывают через 10 лет эти сплетни, и поднимите эти номера газеты и посмотрите, на сколько процентов их материалы подтверждаются.
Ну, понятно, это ваше мнение, я не знаю. Михаил, вот вы считаете, как вообще можно согласиться с такой точкой зрения Олега?
Я думаю, что в словах нашего радиослушателя есть определенная доля правды. Ведь установка, к сожалению, многих сегодняшних СМИ на сенсационность не всегда подкрепляется надежными источниками информации. И нужно всегда иметь в виду, что журналист, вольно или невольно, может быть введен в заблуждение, так или иначе. И средства массовой информации идет на поводу для того, чтобы, так сказать, поднять свой рейтинг, увеличить число читателей и так далее, и так далее. То есть я в своей работе избегаю вот таких сенсаций, которые не подкреплены абсолютно точно документами, и, может быть, я, так сказать, благодаря этому не получаю такой большой трибуны, но я всегда, так сказать, очень аккуратно отношусь к информации. Я надеюсь, что Игорь Корольков в данном случае уверен в том, что он пишет, и в тех документах, которые ему предоставлены, в их подлинности. Иначе бы, я думаю, что ну, ответственный журналист, так сказать, не позволило бы ему, видимо, выступать с такими ответственными заявлениями.
Игорь, вы слышали нас? Можете что-нибудь ответить?
Да, я слышал. Я понимаю человека, который позвонил, и он имеет право на эту точку зрения. Может быть, ему кажется все это неубедительным, но я поясню, что этот материал готовился на протяжении больше, чем 10 лет, начиная с 95 года. И когда я сталкивался с разными историями, я не всегда мог объяснить мотивы каких-то поступков, что за этим стоит. Вот история во Владивостоке меня наводила на размышления, но я не мог понять роль ГРУ тогда. И когда фактов становилось много, вот я не мог объяснить некоторые вещи, связанные с 45-м полком, военнослужащих которого были обвинены в убийстве Холодова. Но когда я держал в руках инструкцию, она объяснила все. Она как бы все расставила на свои места. В таком случае становится понятным существование банды Лазовского, банды Ларионовых, банды Вепса, действия сотрудников в Калининграде, лже, видимо, 45-й полк, это и есть лжевойсковая часть, о которой говорится в инструкции, которую необходимо создавать. Кроме того, я разговаривал с сотрудниками спецслужб, правоохранительных органов. Это вырастает из массы информации, из массы прямых и косвенных доказательств, больше косвенных. Но вы смотрите, то, что происходило во Владивостоке, и доказанный факт, что в нем принимали участие два полковника ГРУ, один из которых оказался убит, банда Лазовского, которую разоблачили люди с Петровки, и доказанный факт, что один из людей, который входил в эту банду или сотрудничал с ней, бывший полковник спецслужб, взорвал автобус. Бывший сотрудник спецслужб пытался взорвать мост. То есть очень много фактов, которые говорят о том, что да, это так, что существует что-то ненормальное в стране, что существуют структуры, которые действуют вне закона, параллельно государственным структурам. Вы оглянитесь на то, что происходит вокруг. Мне кажется, что я, во всяком случае, старался объяснить и убедить читателей в том, что происходит. И не случайно в самом конце я настаиваю на том, чтобы государственные органы провели расследование и выяснили, действительно существуют закрытые или секретные постановления правительства, и в развитии этого секретного постановления секретные инструкции, на основании которой и действуют нелегальные всевозможные ассоциации, фонды, группы, системы там, и так далее, которые наделены столь большими полномочиями. Незаконными полномочиями.
Понятно, Игорь, да. Спасибо, Игорь Корольков. Николай Андрущенко, корреспондент газеты «Новый Петербург», пожалуйста.
Я не знаю о существовании инструкции. Я могу догадываться о том, что такие инструкции должны быть. Я исхожу из фактов. То, что происходит сейчас, я называю реваншизмом. В общем-то, сейчас к власти пришли реваншисты из нашего славного чекистского прошлого. А прошлое это начиналось с ледоруба Троцкого, с убийства члена ЦК КПСС Федора Кулакова, с убийства Машерова и так далее. А то, что происходит сейчас, это вот закончилось это убийством Литвиненко. И не надо никаких инструкций, если Литвиненко, группа его коллег вместе с Сергеем Доренко озвучили на всю страну факт, который не подлежит сомнению, о существовании ныне в органах ФСБ спецподразделений, направленных на убийство. Это факт, его невозможно отрицать.
Это ответ нашему слушателю. Сергей Владимирович из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. Хотел задать вопрос Игорю Королькову. Вот Игорь с большим интересом прочел вашу вчерашнюю статью. Вот в течение 10 лет, которые вы расследуете это дело, обращались ли вы к уполномоченному по правам человека, еще до Лукина был, к Эле Панфилову, теперь к Лукину, в ту Госдуму, где еще была оппозиция? Если да, то была ли какая-то реакция? Спасибо.
Игорь, ответите.
Да, в 2002 году, когда я получил эту инструкцию, и фрагменты из нее я опубликовал в «Московских новостях». Я ставил вопрос о необходимости проверить действительно те же вопросы, которые я поставил сейчас, может быть, в менее жесткой форме, я поставил их тогда. Никакой реакции ни от спецслужб, ни от Генеральной прокуратуры, ни из Совета Безопасности президента не последовало, словно ничего не произошло. Поэтому я пытаюсь на основании уже новых событий, которые произошли, я снова обращаюсь в эти структуры, что необходимо с этим разобраться. Я, к сожалению, последние факты, последние события и разрешение Государственной Думы на внесудебные расправы за рубежом говорят о том, что рассчитывать на добросовестное глубокое расследование вряд ли приходится. Но тем не менее, я считаю, что мы, граждане нашего государства, должны требовать такого расследования. Мы не можем быть спокойны, потому что будущее при таких инструкциях, при таких правилах игры, оно просто непредсказуемо.
Игорь, я хотел бы вернуться все-таки в Петербург. Буквально в вашей статье, в частности, приводится один из примеров такого тоже загадочного убийства. 2 года назад был убит бывший телохранитель Анатолия Собчака и Владимира Путина Роман Цепов. Скажите, вам вы проводили какое-то расследование этого убийства? Вам удалось что-нибудь выяснить?
Я пытался выяснить, что произошло с Цеповым. Я встречался с его лечащим врачом, с коллегами, с друзьями Цепова. Врач, у которого он лечился, мне подробно рассказал о том, как проистекала его болезнь, как он впервые осмотрел Цепова, что с ним происходило. И в все признаки, как говорил этот врач, были признаки отравления, но вместе с тем это как бы и не было отравление, потому что не было температуры, там не было еще каких-то сопутствующих признаков. Был собран консилиум из специалистов города, но никто так и не смог объяснить, что же происходит. Этот лечащий врач, доктор Перумов, полагал, что его могли отравить лекарством, которое используется для лечения лейкемии, колхицид, если я не ошибаюсь. Но, как мне сообщили из источников в городской прокуратуре, была проведена экспертиза, и было установлено, что Роман Цетов умер от радиоактивного элемента. Как мне сообщили, что доза превышала допустимую в миллион раз.
Спасибо большое. Игорь, давайте послушаем, что пишут журналисты в Петербурге о деле Романа Цепова. Сейчас это особенно стало актуально после того, как произошло убийство Александра Литвиненко.
Как сообщает интернет-газета «Ленинградская правда», на днях источник в британских спецслужбах посоветовал «Санди Таймс» повнимательнее ознакомиться с печальной судьбой Романа Цепова, бизнесмена и бывшего телохранителя Владимира Путина, чья смерть от загадочного отравления радиоактивным веществом в 2004 году поразительно похожа на смерть Литвиненко. Роман Цепов, родившийся в 1962 году, формально не занимал никаких государственных постов, однако действительно был вхож к высшим должностным лицам страны. Благодаря Цепову Беллинсону во многом состоялись высокие карьеры таких известных и влиятельных людей, как нынешний начальник охраны президента России Виктор Золотов и бывший заместитель министра внутренних дел Андрей Новиков. Частное охранное предприятие «Балтик Эскорт», созданное Романом Цеповым в 1992 году, уже тогда охранял руководителей города Петербурга, в том числе мэра Анатолия Собчака и его заместителя Владимира Путина. Тогда у покойного и сложились доверительные отношения со многими фигурами будущего федерального руководства. Согласно официальной версии следствия, Цепов в сентябре 2004 года был отравлен колхицином, препаратом, которым лечат лейкоз. Роман Цепов не был болен лейкозом и в обычном режиме колхицин не принимал. По официальным данным, на которые опирается следствие, отравители ввели владельцу «Балтик Эскорта» лошадиную дозу препарата. Но вскрытие показало, что в организме Цепова, скончавшегося 24 сентября 2004 года, доза радиации превышала допустимую в миллион раз. Очень напоминает казус Литвиненко, не так ли? Задается вопросом интернет-газета «Ленинградская правда». В статье «Полоний и три Владимира» корреспондент газеты «Новый Петербург» Николай Андрущенко пишет: «Полонием могут распоряжаться только государственные органы России. Производят его жестко контролируемые многочисленными сотрудниками ФСБ и ФСО предприятия Минатома, например, в Красноярске-16. Экспортер «Полония» – внешнеэкономическое акционерное общество «Техснаб-экспорт» Министерства внешней торговли России, что подтвердил недавно в эфире и Сергей Кириенко. Генеральным директором «Техснаб-экспорта» ныне является Владимир Смирнов, близкий друг Путина с 90-х годов, которого я прекрасно помню в приемной председателя комитета мэрии Петербурга по внешним связям, а также в здании, принадлежащем Ленфинторгу, в доме номер 20 на улице Чайковского. Одновременно, по информации моих друзей из бывшего КГБ СССР, к примеру, Евгения Олейника, Владимир Смирнов как бизнесмен был тесно связан с так называемыми «тамбовцами», с тамбовской предпринимательской группировкой. В Германии Смирнов известен с тех пор, как прокуратура немецкого города Дармштадт начала дело против фирмы «СПАК» об отмывании денег для некой питерской криминальной группировки под названием «Тамбовская». До 2000 года Смирнов был в наблюдательном совете фирмы «СПАК». В этой же фирме, по сообщению немецкой печати, некоторое время числился и гражданин по фамилии Путин Владимир.
Таковы лишь некоторые выдержки из последних многочисленных публикаций об этом громком деле. Я имею в виду убийстве Романа Цепова. У меня вопрос Михаилу Рутманову. Скажите, Михаил, что это за тамбовская группировка? Она вообще уже на протяжении, по-моему, со времен Анатолия Собчака уже везде, всю дорогу о ней говорят. Она существует и прекрасно себя, по-моему, чувствует в Петербурге. Она обладает каким-то, вот по вашему личному мнению, политическим влиянием? И вообще, что это такое?
Ну, я думаю, что это одна из влиятельных преступных группировок начала 90-х годов, но она, видимо, сделала свою карьеру благодаря тому, что ее лидеры в свое время вовремя переродились в бизнесменов, то есть они сменили окраску и сделались из банальных бандитов респектабельными людьми, и в том числе, это, так сказать, общеизвестный факт, два человека из этой группировки были депутатами Госдумы, Михаил Глущенко и один из братьев Шевченко. И это нельзя сбросить со счетов, то есть так люди просто в Госдуму не попадают. И я думаю, что и этот факт, и другие факты способствовали тому, что данная группировка, в значительной степени видоизменившись, перестав заниматься, так сказать, банальным рэкетом, завоевала крупные позиции как в бизнесе Петербурга, так и в политической жизни. Имена многих людей, возглавляющих ее, на слуху, а часть из тех, кто обладает реальными позициями в этой группировке, известны, но доказать просто это невозможно. И поэтому я говорить об этом не буду.
Ну, понятно, да, я понимаю, конечно. Николай Андрющенко, что вы могли сказать и о фигуре, допустим, Владимира Кумаина Барсукова, которого называют ночным губернатором Петербурга? Это вот последняя газета вокруг новостей назвала. Ну, Валентина Матвиенко дневной губернатор, а Владимир Кумаин ночной.
Я могу сказать, что тамбовцы были, есть и, по-видимому, достаточно долго еще будут, потому что они опираются действительно на мощнейший ресурс и связи прежних питерцев, которые сейчас стали москвичами. Ни для кого не секрет, что Владимир Путин, почему я назвал свою статью «Три Владимира»: Владимир Путин, Владимир Кумарин и Владимир Смирнов даже живут на даче в кооперативе «Озеро» через забор.
Жили.
Ну, дачи стоят там и там до сих пор. Вот. До сравнительно недавнего времени, я не знаю, продолжается ли это сейчас, господин Кумарин активно использовал свои связи вот через те две фамилии, которые были уже названы, то есть через Виктора Золотова и Андрея Новикова. Вот. Более того, переходя к Цепову, мне удалось посмотреть оперативную съемку похорон Цепова. Так вот, там достаточно интересная картина. Там на похоронах Цепова плачут, да, действительно плачут, когда плачут мужики, это интересно. Вот, но интересно то, что на этих похоронах вместе в обнимку были и Виктор Золотов, и Владимир Кумарин, и прочие высшие лица нашего ГУВД и ФСБ. То есть прийти похоронить Цепова пришли как самые известные авторитеты города, так и руководители силовых структур. Это наводит на определенные мысли. Что касается смерти Цепова, я ей занимался достаточно много. Могу сказать лишь два фактора. Вот то, что говорил Корольков, абсолютная правда. Вот. Добавлю только одно, что мне врачи сказали, что когда его вскрыли, у него не было костного мозга. Ну, собственно говоря, вот я по первому образованию физик, это один из первейших признаков того, что сильнейшего облучения. И действительно, он был облучен. Вот, когда это произошло? Могу сказать, что накануне он был в Москве и виделся опять-таки вот такое случайное сочетание с господином Андреем Новиком и Виктором Золотовым. По приезде в Москве, из Москвы он побывал у себя дома, позавтракал. А потом был всего в одном месте. В двух, вернее. Это на Литейном 4 ФСБ и в ГУВД. Где попил чаю, попил кофе, почувствовал себя плохо и был увезен.
Игорь, вы нас слышите?
Стало хуже слышно, но, в общем-то, я уловил, о чем разговор.
Скажите, пожалуйста, депутат Госдумы Виктор Ильюхин связывал убийство Романа Цепова с делом офицера-подводника Александра Пумане, в частности. Он назвал Александра Пумане непосредственно киллером, который работал на Романа Цепова. У вас есть какие-то вот расследования, которые проводились журналистами «Новой газеты» на эту тему?
К сожалению, нет. Я по этому поводу ничего не могу сказать. Я не занимался историей Пумане и не могу связывать убийство Цепова со смертью Пумане. К сожалению, нет.
А по поводу убийства генерала Анатолия Трофимова, бывшего начальника управления ФСБ по Москве, Московской области, у вас тоже не было расследования в «Новой газете»?
Я сейчас приступаю к этой истории. Кое с чем я уже познакомился, но пока затрудняюсь говорить о чем-то утвердительно. Возможно, немного позже я смогу на эту тему говорить.
Я еще хотел у вас спросить, буквально на днях редакция газеты, «Новой газеты» получила ответ из Генеральной прокуратуры по поводу убийства или, скажем так, смерти главного редактора газеты Юрия Щекотихина. И ответ гласит: в возбуждении уголовного дела по факту смерти Юрия Щекотихина отказать. Как бы вы могли прокомментировать это решение, Игорь?
Ну, редакция уже давно бьется над тем, чтобы привлечь внимание правоохранительных органов к смерти Щекочихина и настаивала на возбуждении уголовного дела. Потому что редакция, коллеги мои убеждены, что эта смерть не случайная, она поразительным образом похожа на смерть, на смерти людей, которые были отравлены вот похожим образом. К сожалению, вот была надежда, редакция надеялась, что Генеральная прокуратура возбудит уголовное дело, но видите, пришел вот такой ответ. Аргументация мне неизвестна, я в командировке, и ответ пришел буквально, когда газета подписывалась. Вернусь из командировки, узнаю, как Генеральная прокуратура аргументировала, если эта аргументация в их ответе есть. Но смерть Щекочихина очень загадочная, и очень много вопросов возникает у нас, у его коллег. Жаль, что этих вопросов не возникает у правоохранительных органов.
Спасибо, Игорь Корольков. Николай Андрющенко, пожалуйста.
Я хотел только добавить, что вот Щекочихина, будучи в Госдуме, я видел буквально, вот я потом прикидывал, это за два или за три дня до того, как все это началось, он был абсолютно, как всегда, бодр. Он же такой живчик, здоров и вполне работоспособен. То есть это именно что-то вот крайне похоже на случай Исцепова и Литвиненко.
Буквально полминутки есть, Михаил Лотман, подведите итог, буквально полминутки.
Я хочу обратиться к одной из важных для меня мыслей в статье Виктора Королькова, Игоря Королькова. Убийства, те, которые перечислены, ни к чему не привели, то есть цель не достигнута была. Я прошу вспомнить Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание». Убьем старуху и будем счастливы. Нет, убьем и не будем счастливы. Как бы мы ни пытались доказать, что ради благого дела можно нарушить закон, можно приступить через человеческие законы, неправда это, ничего не получится никогда из этого. Опыт человечества доказывает, что это невозможно.
Спасибо большое, Михаил Лутман. Говорит Радио Свобода. Вы слушали «Час прессы». В нашей петербургской студии сегодня были в гостях корреспондент газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Михаил Лутман, корреспондент газеты «Новый Петербург» Николай Андрющенко и по телефону обозреватель «Новой газеты» Игорь Корольков. Вел программу Виктор Изунков. За пультом был Виктор Смирнов. Мы благодарим наших гостей и слушателей. Напоминаем, что в 12 часов на волнах Радио Свобода информационная программа «Свобода в полдень». Главные темы: в Москве задержаны новые подозреваемые по делу об убийстве замглавы Центробанка Андрея Козлова. Россия и Белоруссия продолжают переговоры по вопросам энергетики. Сегодня 100 лет со дня рождения академика Королева. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13000.